Глава четвертая. Хлеб был теплым. От него шел густой запах детства и ржаного поля. Я отломил чуть подгоревшую горбушку с трещинкой посередине, и резкий негодующий крик заставил меня обернуться к распахнутому окну. На подоконнике сидел Роа. Он всегда улетал, когда хотел, и возвращался в самое неподходящее время. Роа терпеть не мог, когда кто-нибудь ел в его присутствии, воспринимая это как личное оскорбление. Мне он иногда делал послабление. «Ты же не ешь хлеба», — укоризненно сказал я, — «а мясо у меня кончилось, так что извини, приятель». Роа сунул клюв под крыло и принялся ожесточенно чесаться, игнорируя мои нравоучения. Всякий посторонний зритель пренебрежительно отнесся бы к птице на подоконнике, похожей на крупного отощавшего голубя. Но мощные кривые когти, вцепившиеся в мореное дерево, портили невинность первого впечатления. А когда Роа соизволил перестать чесаться, то на его короткой головке обнаружился загнутый клюв более чем солидных размеров. Роа был алийский беркут. Они все маленькие, отчего, впрочем, окружающим ничуть не легче. И даже наоборот. Если вы способны представить себе комок тугой ярости и дурных манер, весьма неплохо оснащенный для проявления как первого, так и второго, это будет примерно треть того, что представлял из себя Ро. Или четверть. Ро — это было все, что осталось у меня от той забытой жизни, которая чем дальше, тем больше расплывалась, тонула в тумане нереальности. Просто беркут однажды сидел на плече у самонадеянного шута 36 лет от роду, который всерьез поверил, что он магистр Сарт, глава тайного клана мастеров и тому подобное, и поэтому вправе произнести слова, те слова, что и в мыслях-то повторять опасно. Ах, да чего же все оказалось просто? Простой водоворот вселенной, впавший в помешательство. Простой кратер прорвавшегося вулкана времени, плавящий боль, крик, изнеможение. И простой пейзаж с простой дорогой и простыми холмами вдоль обочины. Я пошел по этой дороге, еще не задумываясь, где я и зачем я, а возмущенный Роа по-прежнему сидел на моем плече, хлопая крыльями и ероши сизые с проседью перья. К вечеру нас остановила кучка оборванцев, считающих себя разбойниками. Я вскинул руки к фиолетовому небу и стал говорить. Еще вчера половины сказанного с лихвой хватило бы, чтобы стереть с лица земли армию. Но вокруг все было просто. До смешного просто. Чернокнижник презрительно усмехнулся плечистый главарь. И меня избили. Роа разодрал одному из шайки все лицо и затем взволнованно кружил над нами. А я мычал под ударами и не знал, что означает слово «чернокнижник». И ничего не мог поделать, когда они неумело тыкали в беркута самодельными копьями. Разбойников спугнул купеческий караван с большей стражей, чем им хотелось бы. Меня подобрали, обмыли раны вином и за золотой кулон, оставшийся незамеченным под одеждой, довезли до города. А потом был базар. Наверное, базары одинаковы во всех мирах. Нелепая гордость, ссора, позор и дом. Дом на перекрестке. И упрямый Роа, неизменно возвращавшийся на мое плечо. А я к тому времени успел выяснить, что чернокнижник — это немножко шарлатан, немножко бездельник и немножко фокусник, с легким, почти незаметным налетом мистики. В общем, это я. При предстоятелях подобному сословию нечего было даже надеяться на уважение. Это были люди без будущего. Здешний мир — очень простой мир. Живущие в нем люди этого не знали, но инстинктивно догадывались. Тут все было естественно, от бурчания в желудке до похода в храм. И чтобы догадки людей не переросли в уверенность, требовались мифотворцы. Они были нужны, и я вскоре тоже стал нужен. Кроме того, у меня обнаружился талант. «Хороший день, Сарт!» Звякнули колокольчики у меня за спиной. Роа встрепенулся, переступив с ноги на ногу и гортанно вскрикнув, но не улетел. Он плохо переносил присутствие Лайны. Я понял, что день хороший, или какой он там был, закончился. И сейчас вечер, об этом говорило появление Лайны предстоящей. «Тихо, Роа, тихо, все в порядке. Он не любит меня». Это прозвучало как утверждение. «Ро никого не любит», — ответил я, поворачиваясь и сдерживая сердцебиение при виде золотисто-коричневого пеньюара и его прелестного содержимого. Ирония не помогла, и я говорил медленно и нарочито спокойно. «Алийцы горды и самолюбивы. Это свойственно всем малорослым». Я хотел добавить «бойцам», но сдержался. Я, в общем-то, тоже невысок, а из меня боец как... «Ро никого не любит», — повторил я, и словно в подтверждение вновь прозвучал хриплый крик моего беркута. «Кроме тебя? Кроме меня?» Лайна прошлась по комнате. Просторное, воздушно-легкое одеяние искрилось при каждом шаге, движении, жесте. Сумерки незаметно вошли в комнату и обволокли силуэт предстоящий. Даже Ро притих и нахохлился, поглядывая то на Лайну, то на меня. Я купался в сиреневой прохладе вечера, обещавшего покой и ласку тихой, умиротворенной ночи, с призрачными блестками южных звезд. Сознание растворялось в шорохе невидимого моря, в лепете беззаботных волн, и хотелось броситься вперед, упасть, окунуться с головой, подняв над собой радугу брызг до самого заката. Но как заноза, как цепь на поясе, как недремлющая зубная боль. Солнце площади Хрогдиель и я. Мы оба, я и солнце, убившие ненужного человека во имя древнего мифа. И где-то далеко на задворках, на окраине мозга, крик Роа. Предостерегающий крик молчащего беркута. Поэтому я постарался воздержаться от комментариев, а без комментариев наша беседа выглядела примерно так. «Трайгрин доволен тобой, Сарт?» «Я знаю». «Вот как? Откуда?» «Я видел Трайгрина на площади. Он был так переполнен своим довольством, что я стал опасаться за его печень». «Это не самая удачная твоя шутка, Сарт. О предстоятелях не стоит говорить в подобном тоне, и тем более о предстоятеле зеницы мрака Трайгрине». «Хорошо, моя заботливая Лайна. Я не буду больше говорить о нем. Я бы предпочел даже не вспоминать о нем и о сегодняшнем дне. Сегодня я в первый и последний раз работал мифотворцем во имя алтарей Эрлика». «Потому что понял главное». «Что именно?» Во имя мифов Эрлика, как, наверное, и во имя Инара Громоверца, надо убивать. Без смерти эти легенды пресны, как лепешка для бедных в самой дешевой дыре Джухорского базара. Но я не хочу привыкать к острым приправам. Мне отныне безразлична печень всех предстоятелей вместе взятых, кроме, разумеется, твоей очаровательной печенки. Но моя собственная предпочитает лепешки для бедных. Ты храбр и горд, как твой беркут. Безрассудно храбр и безоговорочно горд. И также глуп. Обиделся? Не ври, я же вижу, что обиделся. Причем не сейчас, а раньше, когда я попросила уважительно говорить о Трайгрине, который не столь невинен, как выглядит. Послушай, Лайне, если ты... Не перебивай. Ты храбр, горд и глуп. Но горд и храбр всегда, а глуп лишь изредка. Поэтому я говорю с тобой, как ни одна предстоящая не говорила со своим мифотворцем. Более того, сейчас я скажу тебе то, что знают всего четверо живущих в доме. Трайгрин, предстоятель Эрлика, Махиша, предстоятель Инара Громоверца, Варна, предстоящая от цветочных храмов Сиалы Лучницы, и я, Лайна, предстоящая Матери Ночи Айхари. А пятый ты, Сарт, чужак, последний из мифотворцев, потому что... Потому... И тогда я понял, что она уже сказала все, что хотела сказать. Теперь я должен был заставить ее сказать остальное. То, о чем она не хотела говорить...